Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья. 24 мая, погода летняя, очень тепло в Москве, 13 часов 1 минута. Но, несмотря на все искушения погоды пойти погулять, или позагорать, или в парк, мы продолжаем свое вещание, Радио Теос, в строю. Микрофон пастор Алексей Клименко, пастор церкви «Христианская жизнь». И я готов начать передачу «Переделкино». Вот, и сегодня мы поговорим о такую тему, как бы она навеяна событиями, происходящими в нашем городе, ну и вообще они, в принципе, всегда происходят. Я назвал ее духовность как ответственность за личную целостность. Это очень важный такой момент, потому что, ну, наверное, духовность без ответственности невозможна. Если мы не хотим брать ответственность за свою жизнь, то навряд ли мы будем духовные, мы будем люди куда-то убежавшие, да, вот от настоящей жизни, от ее, так сказать, ткани, движений, событий в некий такой иллюзорный мир, который нам удастся построить. Ну, и, может быть, мы там даже почувствуем себя святыми. Вопрос только в том, что навряд ли это будет некая духовность и свобода, да, потому что, ну, можно сказать, что свобода – это взятие на себя ответственности или готовности заплатить цену за свободу, потому что, конечно же, все мы с вами понимаем, что если мы хотим быть кем-то, делать что-то, нам нужно брать на себя ответственность, а вместе с этим платить за это цену. И, в принципе, говоря языком, может быть, психологическим, экзистенциальным, мы говорим о том, что свобода, она подразумевает в себе три вещи. Свобода хотеть. И, по сути дела, когда человек перестает хотеть, у него развивается депрессия, да, то есть он больше ничего не хочет. Вот, то есть это свобода хотеть или желать, свобода делать выбор, а не отказываться от него, да. Иногда мы вот такую в кротость и смирение играем и отказываемся от выбора какого-то очень важного в своей жизни. Вот, и последняя свобода – это свобода действовать. Ну, можно добавить к этому действовать на основании своей глубинной ценности или действовать целесообразно той задаче, которую мы перед собой ставим. Итак, свобода хотеть, выбирать и действовать. И, в принципе, в обычной жизни, там, на работе, может быть, с какими-то задачами, это понятные вещи, да, вот, ну, так сказать, заявил я, что я хочу быть свободным. Ну, хорошо. Тогда мы должны, ну, например, часто это с родителями и детьми бывает. Дети, особенно подростки, все хотят быть, знаете, такими вот свободными, ни от кого не зависящими. Вопрос только в том, чтобы быть ни от кого не зависящим, нужно стать самодостаточным. И пока родители о тебе заботятся и оплачивают все твои счета, или мои там счета, да, то глупо говорить о какой-то независимости, потому что это просто иллюзия. Независимость наступает тогда, когда мы являемся людьми, которые полностью обеспечивают свое существование. Ну, в простом смысле говорить об этом. В духовной жизни, в принципе, то же самое. Если мы хотим быть ответственными, свободными, если мы хотим быть, ну, по-настоящему духовными, иначе говоря, людьми, способными любить и жить на основании своих ценностей, то, конечно же, мы должны взять на свои плечи груз, ну, он есть, груз, за свою целостность. И вот сегодня мы живем в таком обществе, ну, в принципе, с Советского Союза мы живем в таком обществе, что как бы специально обученные люди забирают у нас свободу желать, выбирать, там, туда-сюда, да, вот как вот в Советском Союзе. Вот, страна полностью диктует нам, что делать, как делать, и мы, так сказать, обеспечиваем стране счастливое будущее, и иногда получаем от этого свои дивиденды, и вот в 90-х годах, когда это все обрушилось, и люди не знали, что им делать, потому что, оказывается, теперь нужно не просто отрабатывать свою зарплату и появляться на работе, а нужно действительно зарабатывать деньги и кем-то становиться. Знаешь, что если раньше, так сказать, можно было оставаться там в какой-то обойме в стране, и это гарантирует тебе там квартиру, если ты работаешь в такой структуре. Мой папа, например, ушел с любимой работы, пошел в армию для того, чтобы получить квартиру, то есть это был его сознательный шаг для того, чтобы обеспечить будущее нашей семье. Потом там детей можно было отправить в лагерь, можно было более-менее как-то там подлечиться, то сейчас мы вступили в такую пору, ну, давайте скажем так, ответственность за свою жизнь, и до сих пор мы к этому привыкнуть не можем. Ну и, конечно же, в церковной жизни это вообще проще, да, взять и перекинуть ответственность, скажем так, за свою жизнь там на батюшек, на пасторов, на церковь, там на кого угодно, на что угодно, на ритуалы, на жертвы. Вот сейчас у нас мощи Николая, да, в храме Христа Спасителя, и стоит там очередь очень большая опять. Кто-то гневается, кому-то она жить мешает. Вот. Но понимаете, когда стоит очередь в храм Христа Спасителя, это всех, ну, грубо говоря, бесит. Когда стоит очередь за айфоном, этого никого не бесит, потому что, типа, люди бьются за лучшие произведения человеческой мысли. И разница между двумя очередями — отношение к конечному продукту. Вот. И в этом смысле вот такие культовые вещи в данном случае, вот, приложиться к мощам, это может быть средство как сбрасывание себя ответственности. Но я хочу сказать свое личное отношение к этому, ко всему, чтобы мы пошли дальше, это было понятно. То есть мое личное отношение такое, чтобы далеко не ходить. Вот у меня у жены есть подруга, она на работе, с ней работает вместе. Она 3 раза пыталась забеременеть, делала ЭКО, ничего у нее не получалось. Она съездила в баре, приложилась к мощам и забеременела, родился нормальный ребенок, она счастлива, она пережила чудо. Вот такие вот дела, друзья. Но, понимаете, ведь есть люди те, которые не получают этих чудес. И, безусловно, там в самих мощах, ну, это, скажем так, как вот икона. В ней самой по себе, ну, я не знаю, можно приписывать этим вещам силу или нет, но все-таки это способ, каким человек, не обладающий, так сказать, духовным сознанием, может быть, или духовным пониманием, или духовными силами, может получить помощь и прикоснуться вот к этой положительной, удивительной, творящей все из ничего силе Творца. Вопрос только в одном. Я сам, кстати говоря, если мы едем куда-то с женой там, в Грецию или в Италию, еще куда-то, если там есть монастыри, какие-то удивительные иконы, там Матерь Божия в исполнении Луки, например, да, на Крите. То есть я с удовольствием посещаю эти церкви, смотрю на эти иконы, стою рядом с ними, или там, например, когда у меня есть возможность, еду в Оптину пустынь, смотрю на могилы монахов, хожу в храм, вот, и пытаюсь, вот, опираясь на жизни этих людей, молитвенно как-то что-то и спросить для себя у Бога. Но одно дело, когда я и спрашиваю для себя силы взять ответственность за свою жизнь, или я прошу у Бога милости, да, освободить меня от того или иного, это одна песня. Когда я не хочу ничего делать, или хочу, так сказать, ну вот своровать, или срезать угол, или ничего не делать и все получить, или чтобы у меня все было, а мне за это ничего не было, вот в таком, наверное, разрезе все вот эти сакральные вещи, они перестают работать. Не потому, что они не работают, а потому, что, ну, нельзя взять силу Божию на какие-то непонятные поступки. И, безусловно, получаются чудеса, даже при том, что у какого-то человека может быть сомнительный умысел, или, например, как возьмем апостола Павла, да, его обращение, он вообще ехал гнать церковь, но вот Бог усмотрел в его сердце место для себя и увидел так глубоко, что Павел может быть его служителем, что сбросил его с коня, да, и Павел стал одним из удивительных величайших апостолов. То есть мы этого не знаем. Но что мы можем сказать, что да, иногда вот эти вот вещи, они для нас очень полезны, потому что они дают мощный импульс. Особенно, ну вот со мной было так, когда мы на Кипре были, мы поехали в горный монастырь, там всего 8 монахинь, он еще со времен турок был, потом турки его осквернили, потом он был в запустении там много-много лет, и затем приехали 2 монахини, потом 20 лет вот на момент, когда мы приезжали туда, этот монастырь восстанавливался, сейчас там 8 монахинь, это женский монастырь. Они там рисуют, ну, пишут иконы, делают джемы всякие очень вкусные, пекут хлеб, варят компот. Вот, место очень удивительное, оно высоко в горах, до него, наверное, ну, я не знаю, часа полтора, наверное, надо ехать по горным дорогам. Но что меня там поразило, не столько место, сколько люди, которые нас там встретили. Я уже делился своим опытом об этом. И вот монашка, которая нас сопровождала, она немножко замялась, услышав, что я протестантский пастор, но очень удивилась, что я так много знаю о православии, вообще о монашестве, о каких-то святых для них вещах. Я сказал, что это мне очень близко. И вот разговор с этой удивительной девушкой, которой, ну, на вид, может быть, лет 30, меня потряс даже больше, чем святость этого места, потому что вот то, что иногда в Иерусалиме смущает, что при всей заявленной святости этого места часто святость оборачивается просто в монетизацию какой-то духовности. Хотя, если от этого всего отстраниться и просто открыться для самого города, этого вечного, для всех тех положительных энергий, которые в нем присутствуют, ну и присутствие самого Господа, конечно, то Иерусалим – место такое очень интересное. И возвращаясь к нашей теме разговора, да, вот духовность как свобода быть собой настоящим или ответственность за свою внутреннюю ценность, целостность, это такой очень важный момент. И, по сути дела, в христианской жизни мы постоянно двигаемся к тому, чтобы взять ответственность за свою жизнь в свои руки. Ну, потому что в мире это понятно, да, никто из нас, например, не будет с чужим человеком покупать машину на двоих, да, потому что непонятно, как ей пользоваться, непонятно, кто эту машину как будет использовать, какой вред ей будет наноситься, кто ее будет чинить, и в зависимости, грубо говоря, от испорченности соседа, эта динамика может стать очень губительной. И то же самое в нашей жизни. Когда мы отдаем ответственность за нашу жизнь в руки других людей, вот, и позволяем им нашу жизнь рушить, смущать, насиловать, то ничего хорошего из этого не выйдет, потому что вот как-то обычно добрые люди все умалчивают, смалчивают, а люди недобрые этим пользуются. Поэтому, конечно же, ну или совершить там покупку, я не знаю, раньше вот складчину покупали даже одежду, вот мы когда в армии служили, у нас было 7 человек, и мы там, ну, извините, воровали всякие вещи, продавали и покупали одежду, чтобы носить ее в увольнительной, ну и чтобы потом человек уволился, и он поехал домой уже обутый, одетый, как нормальный. Тоже это вызывало очень много таких вот всяких интересных сюжетов. Вот, поэтому в своей духовной жизни лучше уж брать ответственность на себя. И если мы хотим использовать какие-то сакральные моменты, места силы, давайте скажем так, да, потому что вот у евреев была вообще практика отмечать эти места силы, там, например, камень Иакова, да, когда израильтяне переходили там через, я не знаю, Иордан, Красное море, то есть они постоянно ставили какие-то памятные места, памятные жертвенники, чтобы можно было как бы понять, что на этом месте был Бог. В вашей жизни это может быть даже вот родной дом. Знаете, я вот как-то осознал, вот мы купили квартиру женой, нам от мамы досталось наследство, потом ее родители что-то дали, и я как бы понял, однажды у меня прямо просияла такая мысль очень интересная, что, оказывается, мы находимся в квартире, в которую, ну, как бы всю любовь, заботу, уважение и пожелание счастья нам с супругой вложили родственники по ее линии и по моей линии. Это такое вот как место, такое очень важное, сила, в котором концентрирована любовь всех наших родственников и самые добрые пожелания. И вот сейчас, знаете, для меня это очень важный такой момент – тот факт, что есть не просто квартира, а есть вот прямо дом, который является олицетворением всего самого доброго, светлого и чистого в нашем, скажем так, женой роду. Для кого-то это может быть дом, в котором они родились и выросли, в котором жили родители, вот, или прадеды какие-то очень хорошие. Вот, то есть места силы, они, в принципе, должны у нас быть, или люди силы, да, рядом с которым мы вот как-то расцветаем душой, обретаем какую-то целостность, желание что-то вот делать. Вот. Потому что это очень важно, вопрос только в другом, чтобы это все участие вот этих сил, они помогали нам не складывать ответственность за свою жизнь, да, не перекладывать ответственность за свою жизнь, а брать ее по-настоящему в руки. Вот, ну, пришло сообщение: «Добрый день, часто мучает совесть по поводу некоторых близких мне людей. Все думаю, что могла бы повлиять на ход этих событий, поступить иначе, сказать что-то, и все с этими людьми было бы по-другому. Говорит ли мне моя гордыня, или все-таки мы в ответе за всех, кто нас окружает, и их выбор, спасибо?» Ну, Светлана из Праги написала. Вы знаете, Светлана, это очень похоже на созависимость. Опять-таки, мне легко, сидя в студии, говорить о созависимости, но вот я на прошлой неделе сам учился и рассказывал истории своей семьи, и рассказывал, как я поступаю, как поступала моя мама, чтобы спасти всех близких, сделать их жизнь хорошую, чтобы им не за что было в моих ошибках зацепиться, чтобы их жизнь сложилась идеально. И мне тоже сказали: ты знаешь, Алексей, наверное, это похоже на созависимость. Я сначала разозлился. Почему разозлился? Потому что, ну, у моей мамы, например, у моих близких, у меня на тот момент времени, ну, не было таких ресурсов и понимания, которые у меня есть сейчас. И, конечно, вот с позиции того времени мы просто делали все, что в наших силах, чтобы исправить судьбу других людей или удержать там, ну, моего отца, например, от пьянства. Сегодня я могу вам сказать так: все, за что мы отвечаем, это за свою собственную жизнь. И мы отвечаем за то, чтобы быть в каком-то состоянии вдохновенном, чтобы наше сердце было наполнено любовью, чтобы мы были здоровы, чтобы мы были целые, полными сил. Почему? Потому что тогда из этой полноты мы можем, ну, людей, которые вокруг нас, как-то поддержать, но опять-таки выбор, как им поступать, конечно, это их выбор. Это очень хорошо, знаете, что вас это беспокоит, потому что это правильно, когда нас беспокоит судьба близких нам людей. Но лучше себя как-то вовремя ограничить или сказать так: я буду принимать участие в жизни этого человека, там, ну, например, 2 месяца, 3 месяца, вот, а потом, если у меня, ну, ничего не получится, я тогда буду продолжать, ну, как-то вот жить полноценной жизнью сама и как бы оставлять людей с последствиями тех выборов, которые они принимают. Если вы чувствуете вину, ну, конечно, вину мы все чувствуем. Другое дело, что вина требует искупления. Вот, например, попробуйте посчитать, да, насколько вы виноваты. И искупите ее своими действиями, опять-таки, поставьте себе там порог, например, 3 месяца, ну, насколько вы там виноваты, 4 месяца, в которые вы будете, ну, действительно делать что-то иное, чтобы повлиять, вот как вы пишете, на ход событий с людьми, которые рядом с вами. Вот. Не знаю, было бы это по-другому или не было бы это по-другому. Вот именно эти 3 месяца, там, или сколько, 2 месяца или 4 месяца, они покажут, если улучшений нету, то действительно это какие-то наши иллюзии. Потому что каждый человек так или иначе живет так, как ему выгодно. Поэтому мы говорим об ответственности, потому что хотим ли мы или нет, мы берем ответственность в свои руки или оплачиваем то, как мы живем, в положительном залоге, либо в отрицательном залоге, потому что тот или иной образ жизни, который мы ведем сегодня, сейчас, это то, что нам реально выгодно, это то, что мы считаем, помогает нам жить, потому что мы очень умные люди, да, вот как говорил Федор Михайлович Достоевский, «широк человек, я бы его сузил». Вот, то есть мы с вами даже грешим осмысленно, потому что бестолковыми действиями, ну, как-то мы особо не любим заниматься. Если, в принципе, у вас есть такая возможность или ресурс, ну, попросите прощения у этих людей. Да, вот за какую-то ту часть, в которой вы себя вините, это тоже вариант. Но потом, как бы, начните отношения с чистого листа, если они не поменяются, ну, просто живите и стройте вокруг себя, ну, тот мир, который вы хотите видеть, берите ответственность за целостность вашего мира, внутреннего прежде всего, ну, и вашего окружения, потому что, ну, как-то не всех спасешь, не всем поможешь, мы видим в Евангелии даже у Иисуса, не получалось со всеми. И в этом плане, друзья, еще о чем хочется поговорить, чтобы мы Священное Писание воспринимали не просто как учебник истории или учебник математики, раскладывали его на формулы на какие-то, анализировали события прошлого и какие уроки мы можем извлечь из этого сегодня, сейчас. Это тоже немаловажный аспект, но все же. Слово Божие – это то слово, которое сходит с небес на землю вот каждый день. Для чего? Для того, чтобы нам помочь совершить те задачи, которые перед нами стоят, чтобы мы научились хотеть, как мы говорили, выбирать и действовать. Поэтому это очень такой важный навык – не останавливаться на том, какие выводы вы можете сделать из истории – библейской, а попытаться понять, что же за вечный принцип сокрыт в той или иной истории, и попытаться осознать, как этот вечный принцип работает или должен выглядеть сегодня, сейчас. Ну, вот самое простое, коль же я готовлюсь там проповедовать по истории Елисея, да, вот Елисей, когда его Илия призывает, кидает на него милость, что делает Елисей? Он сжигает упряжку, на которой, да, вот пашет, приносит волов в жертву, и с этого начинается его путь. Почему это важно? Ну, во-первых, конечно же, это доказывает бесповоротность его намерений, да, потому что для Елисея это было средство, ну, зарабатывания на жизнь, зарабатывания себе процветания. И этим самым он говорит: я отказываюсь от того, какими формами я зарабатывал себе на жизнь, на благосостояние, на какое-то вот тождество, и я полностью переключаюсь на то, к чему призывает меня Илия. Это может быть первый слой. Второй слой – мы говорим, что нет поклонения без жертвы. Ведь почему в Ветхом Завете, да, вот жертвы покупались? Почему нельзя было бесплатно это все делать? Потому что мы понимаем, что без жертвы это невозможно. Кто-то за все платит. Вот, человек грешит, животное за это расплачивается. Человек хочет как-то приблизиться к Богу, он приносит жертву. Потому что, с одной стороны, жертва – это, ну, может быть, потеря, если так можно воспринимать, но на самом деле это средство связи человека и с Богом. Точно так же, как вот, ну, там, у вас есть близкие люди на день рождения, вы им дарите подарок, то есть вы берете свои деньги, что-то покупаете, или вы берете деньги, что-то создаете, там, я не знаю, какой-то крафт, там, блокнот, вазу, ну, все что угодно, или там цветы какие-то выращиваете, или еще что-то, и вы наделяете вот эту субстанцию своей любовью, вниманием, уважением, и этому человеку даете, и этот дар, эта жертва связывает вас в какой-то новой глубине. Вот, поэтому второе здесь мы говорим о том, что не бывает поклонения без жертвы, не бывает служения Богу без жертвы. И вот здесь мы видим, как вот история, которая происходит, ну, несколько, пару тысяч лет назад, и то, как поступил Елисей, помогает нам разобраться сегодня, как поступать нам в реальности нашей обычной жизни. И это очень такой простой, наверное, способ для понимания Священного Писания, чтобы Писание действительно давало нам руководство к действию здесь и сейчас. Мы его читаем, понимаем вечный принцип и его попытаемся повторить в нашей современной жизни здесь и сейчас. Или, может быть, совсем как бы просто вы читаете Священное Писание, там, например, псалмы, что-нибудь такое поэтическое, и вдруг какие-то слова отзываются в вашем сердце, и вы понимаете, что это слово, ну, по-настоящему для вас. И вы это слово складываете в свое сердце и как-то начинаете вокруг него жить и воплощать это слово. Почему это важно? Потому что мы находимся в таком как бы моменте развития событий, что людям мало того, чтобы узнать, как все должно быть. Понятное дело, мы примерно все знаем, как все должно быть. Но что людям действительно важно узнать, это в том, как... Вот понимание того, как все должно быть, воплощается в вашей жизни. Да? А как вы применяете Божье Слово, Божьи принципы, используете Божью силу для созидания вашей личной жизни, для преодоления каких-то сложностей, которые возникают на вашем пути, для исцеления. Ой, простите, что-то раздевался. Для исцеления внутреннего, да, вот для того, чтобы как-то стать каким-то, ну, нормальным человеком на своем месте, через которого видно, что как бы Бог на его стороне. И для этого-то, для всего необходимо не закрываться Писанием, не рассказывать, да, вот из разряда фраз там капитана очевидно, что муж должен любить свою жену, там, дети должны повиноваться своим родителям, там, Бог должен отвечать на наши молитвы. А вот именно в вашем опыте, как это происходит или не происходит сегодня, сейчас, и вот такая форма, она очень, наверное, важна для людей, которые вокруг нас, потому что вот недавно я был, ну, вот на своем обучении там психологическом, и знаете, так иногда получается, что я там больше действую как священнослужитель, чем иногда у себя в церкви, потому что в церкви уже к тебе привыкают, и это замечательно. А вот там, когда люди, ну, слушают мои истории, они смотрят на меня, они смотрят, как я поступаю, как я живу, что происходит у меня в жизни, чаще всего, да, вот люди, которые далекие от Бога, они подходят и начинают задавать какие-то вопросы. Вот последний вопрос, который задали мне, какой молитвой нужно молиться, чтобы как-то вот какие-то невысказанные, неосознанные события прошлого в моем роду на меня сегодня не влияли. То есть, по сути дела, человек спрашивает, как мне, да, в радость обратить вот плач нашего рода или ошибки нашего рода? Это же потрясающий вопрос, понимаете? И вот в ответ на такой очень глубокий, живой, честный вопрос нельзя ответить какими-то такими, знаете, ну, там, с сухой цифрой статистики или там перечислением каких-то бесконечных библейских стихов. Нужно ответить своей историей. То, как вы преодолевали препятствия, вот такие же самые в вашей жизни, ну вот для меня самые, наверное, но я не знаю, что может сравниться с силой слов, которые мне сказала мама где-то вот лет 6, что ли, назад. Она сказала, что я смотрю на тебя, и я вижу, что на тебе остановилось проклятие нашего рода. Понимаете, вот это, наверное, самая лучшая похвала, которая вообще есть в моей жизни. Следующие, наверное, по рангу будут уже слова Спасителя, если я их услышу. Добрый и верный раб, войди в радость Господина твоего. Ну, до этого еще дожить надо, но пока вот вот эти слова моей матери, это, наверное, самые удивительные слова, которые я слышал, самые важные слова, которые я слышал за свою жизнь, и вот подобного рода слова нам нужно учиться произносить друг другу, потому что ведь очень много боли, очень много путевок в жизнь или запретов на жизнь мы получаем от очень значимых людей в нашей жизни, родители, дети, там, какие-то большие друзья, люди, облеченные духовной властью, поэтому... Тут вот нам нужно быть очень внимательны к тому, что мы говорим, и внимательным к тому, что мы принимаем, что мы слышим. Ну и, так сказать, если мы слышим что-то не то, не слагать ответственность за целостность своей жизни, души на вот эти слова. И вот еще о чем хотелось бы поговорить, о том, что, ну вот опять-таки история Елисея, чтобы далеко не ходить, да, ведь что сделал Елисей? Он сразу оставил все и пошел за Илией. Почему? Потому что вообще в жизни очень мало времени на настоящую жизнь, на настоящую любовь, на настоящее творчество, и в принципе... Нет смысла тратить ее непонятно на что. И вот взятие ответственности вот этой за духовную целостность – это как раз-таки готовность заплатить цену, которую нам нужно заплатить, иногда меняя работу, иногда меняя окружение, иногда меняя даже географическое местоположение или какое-то внутреннее отношение к тем вещам, которые меня окружают, для того, чтобы… Мы не говорили, что вот я хотел изменить свою жизнь, но вот у меня жена, но вот у меня муж, вот у меня пастор, вот у меня страна, вот там мою бабушку в 30-м поколении крокодил в Африке напугал, вот теперь у меня ничего не получается. И знаете, сегодня нам иногда говорят такие вещи, типа «отпускай, отпускай», «уходя, уходи», да, вот эти все модные штуки. Но ведь, понимаете как, отпускать можно... Тогда, когда ты понимаешь, что ты отпускаешь. Ну, например, если я стою и жду там, ну, вот у нас в Саларево там мне нужен автобус 890-й. Если приходит там, ну, например, там какой-нибудь 788-й автобус, я могу его отпустить, потому что я понимаю, я жду другого автобуса. Или там 420-й. Я могу его отпустить, потому что я жду другого автобуса. Но когда приходит 890, его нельзя отпускать, в него надо садиться и ехать. И, к сожалению, не выбирая какие-то правильные вещи, да, которые нам нужны, не выбирая брать ответственность за свою жизнь, мы отпускаем, но не плохие вещи, а хорошие. И вот это очень губительно, и иногда в церкви это выдается за смирение, но это не смирение, друзья, это отказ взять ответственность за свою жизнь в свои руки. Вот. Или, например, люди, которых посылает Бог в нашу жизнь, там, родители, там, супруги, да, каких-то посторонних людей, ну, можно отпускать, пускай они уходят, они сегодня пришли, завтра их нету, но как-то близких людей, людей кровного родства, там, каких-то очень важных, значимых людей, отпускать их, ну, это глупо, да, потому что особенно... В наш век, когда хорошего человека очень трудно встретить, ну, с которым связать всю нашу жизнь без остатка. Поэтому мы должны понимать и действовать так же, как Елисей. Когда в нашу жизнь приходит что-то очень важное, доброе, светлое, с огромным потенциалом, нам не нужно вот эти все «уходя, уходи», «отпускай, отпускай». Нет, нам нужно понимать, что нежелание взять... ответственность за наше благосостояние и внутреннюю целостность в свои руки и упуская свой вот такой шанс, мы на самом деле отпускаем неплохое, мы отпускаем хорошее. И сейчас там вот надвигается 45 лет, конечно, я понимаю это больше. Может быть, 5 лет назад я не настолько это понимал, и я также понимаю, что мою голову там никому не пришьешь, ну вот... Сделайте милость, попробуйте прислушаться к словам человека, который говорит на радио в микрофон, ну и некоторые из вас меня видят на трансляции. И еще вот о вещи, о которой я хотел поговорить, это благочестие, потому что благочестие – это не что иное и есть, вот это вот взять ответственность за нашу внутреннюю целостность. Это когда прежде всего с точки зрения внутренних ценностей, с точки зрения нашего поворота к Богу внутри, мы чисты, мы верны, мы достойны, мы красивы. И тогда, понимаете, благочестие не будет усложнять наш путь так, как его усложняет какая-то религиозность или чистоплюйство. О чем я говорю сейчас? Ведь, понимаете, благочестие, там, ну, я не скажу святость, святость такое слово слишком большое для меня, но вот благочестие – это эквивалент красоты, да? Почему? Потому что красота, она придает как-то или возвращает изначальный смысл всем вещам. Ведь, ну, возьмем самое простое, да? Ну, например, просить и давать. Мы живем в мире, в котором, ну, просить слишком как-то сложно. Почему? Потому что, когда тебе начнут давать, ты понимаешь, что ты будешь кому-то чем-то должным, у тебя могут потребовать долг, и вообще, как это просить, как вот это вот давать, а страшно просить, а страшно давать, то есть все усложняется. И ведь в чем вот красота благочестия? В том, что вы можете искренне и честно попросить, потому что вы понимаете, вы Божий сын, просить это, ну, нормально, дети нормально просят у родителей, и мы видим, да, вот особенно в маленьких детях, у них вообще нет никакой проблемы вот с прошением. Проблемы с прошением возникают тогда, когда мы приобретаем вот сложный жизненный опыт. И также, насколько мы, как родители, там, или старшие товарищи, благословлены тем, что мы можем давать. И, опять-таки, весь этот процесс усложняется получением трагического опыта в нашей жизни. И вот по мере нашего благочестия мы, скажем так, весь мусор из этих понятий убираем. И не просто, ну, вот на понятийном уровне, на уровне головы, а на уровне исполнения. Мы можем подойти к человеку и попросить. Попросить из своей какой-то светлой, доброй, чистой части, и прося, обращаясь к доброй, светлой, чистой части человека, которого мы просим, и тогда ему будет приятно нас благословить, и нам будет приятно, и мы вместе, да, вот какое-то очень важное дело делаем, ну, например, или поцелуй, да, тот же самый. Когда где-то там целуются, жмутся в подъезде или целуются по каким-то, ну, там, другим причинам, это один поцелуй. Когда есть любовь, верность, трепет, да, уважение, длительные какие-то отношения, обещания, да, что в этом поцелуе ты отдаешь самого себя, это другой поцелуй. И в этом смысле, да, вот сексуальность как проявление нашего желания жить и вот делание это в чистоте – это освещение тех вещей, которые должны быть в нашей жизни. Или, например, когда мы в уважении живем друг с другом, не просто пользуемся друг друга, не просто надвиваемся друг над другом, не просто ставим друг на друга на месте или как вот «обмани соседа, пока сосед не обманул тебя», да, когда вот это все уходит, появляется такое вот поле уважения, достоинства, принятия. Вот, и мы прямо чувствуем на физическом уровне, что ткань того места, в котором мы находимся, она меняется. Почему? Потому что приходит красота, приходит вот изначальность, то, как это Бог задумывал. И тогда, понимаете, нет такого вопроса, а зачем мне духовная жизнь, а зачем мне там читать Библию, а зачем мне там какие-то духовные практики? Да просто лишь за тем, чтобы выкинуть весь мусор, чтобы очистить вот все дурные смыслы, убрать их, чтобы осталось вот чистое, доброе, светлое, замечательное, вдохновляющее, легкое, своевременное, да, вот целесообразное. И вот двигаясь в этом векторе, уже нет таких вопросов, а зачем нам все это? И тут, конечно, нам нужно понимать разницу между христианскими какими-то активностями и духовными практиками, потому что христианские активности – это какое-то поверхностное движение, которое мы совершаем, ну, там, посещение конференций, семинаров, там, церквей, исправление каких-то обрядов, да, вот все, что мы делаем вовне, там, к мощам, например, движения, какие-то исповеди, когда мы постоянно там что-то там говорим одно и то же священнику. И вот духовные практики. Почему? Потому что духовные практики, они про глубину, они про нас. Когда мы, например, сначала молимся, чтобы наполнить свое сердце любовью, а потом делаем какое-то добро из этой глубины по отношению к другому человеку. Когда мы обретаем духовный опыт, да, и вот в нас рождается что-то доброе, светлое, чистое, когда мы, ну, по-настоящему, как Давид, говорим Богу из глубины сердца: «Чистое сотвори во мне, Боже, и духом правым утверди меня», да, или желание правды обнови внутри меня. Это совершенно другие вещи. И вот сегодня, как мне кажется, очень большая нужда есть именно в этом. Не просто в какой-то внешней заявке, что я там соответствую всем требованиям, все там обряды я совершил, все конференции посетил, все книжки прочитал. Нет, суть не в этом. Суть в том, есть ли вот эта красота в моей жизни? Есть ли вот этот духовный опыт, из которого рождается красота? Есть ли у меня вот личная обращенность к тому и приобщенность, кто Бог прямо сегодня, сейчас в моей жизни? Могу ли я действовать из этого опыта красиво? Страдают ли люди вокруг меня, потому что, ну, скажем так, когда один становится святым, остальные становятся мучениками, да, вот как шутят православные друзья мои, когда в семье один становится святым, все остальные становятся мучениками. Почему? Человек начинает всех терроризировать, не так живешь, не то делаешь, не туда ходишь, ведь суть-то не в этом, ну, ты приобщился к святому, ну, люби. Вдохновляй, живи, будь примером, рассказывай какие-то свои истории. А повернутся люди или не повернутся, это уже их, конечно, выбор. Все, что мы можем сделать, мы можем, если это все-таки близкие люди, как-то молиться за их спасение, вот, вместе спасаться, если они спасены, а всех остальных людей как-то вот отодвигать на какую-то дистанцию по мере их деструктивности. А, ну вот еще одно сообщение. Еще раз добрый день. Вот среди родственников слышала мнение, что хорошо, когда в семье есть священник или монах. Какое-то, мол, особое благословение от Бога. И они молятся за весь род. Я как-то не согласна. Выходит, что это снимает ответственность у нас. Мол, они все вымолят. Плюс, вроде как, наш род в особом почитании у Бога из-за того, что у нас есть особые заслуги Божии. Как-то я не могу с этим согласиться, или я что-то не так поняла. Ну, давайте скажем так, Светлана. Иметь священника в роду, наверное, это замечательно. Но это замечательно просто по факту, что ваш род произвел такого человека, который смог, захотел быть священником. Вымолить свой род может каждый человек в роду. И вот я слышал истории и знаю людей, которые истории эти рассказывали, как в самые страшные времена гражданской войны, коллективизации, революции, Великой Отечественной войны, вот бабушки или мамы, они вымаливали всех своих родственников, причем, да, вот все оставались невредимыми. У Иисуса с иудеями было очень много бесед по этому поводу, иудеи всегда говорили ему, что ну что ж ты хочешь, мы же род избранный, мы с Богом на короткой ноге, нас Бог, так сказать, по особой шкале и благословлять будет, ну и как-то смотреть в сторону от наших плохих поступков. Поэтому, конечно же, каждый должен взять ответственность за свой род, за свою судьбу. И мы, как верующие люди, призваны молиться за свой род и действительно за всех людей. Ну, не знаю, что еще сказать. Но вы правы, когда вы говорите, что это снимает ответственность с нас, что типа вот мы там заработали у Бога, так сказать, счет в миллион. Пока его не обнулим, так сказать, будет нам вечное счастье. Галина, вот, спасибо вам за глубинные размышления, это очень важно понимать. Да, спасибо вам большое, Галина, мне очень приятно, друзья, что вы со мной интерактивно общаетесь, я предпочитаю вот такую форму общения. Да, действительно, это очень важные вещи для нашего понимания, что вот важнейшее движение, вектор нашей жизни, и мы должны учить наших близких, наших детей, людей, которые ходят с нами в церковь, чтобы человек брал ответственность за свою жизнь, брал обеспечение, потому что ведь что мы видим сейчас? Люди постоянно сетуют: я хочу молиться, но я не молюсь, я хочу быть там, ну, фрилансером, молодые говорят, но я не хочу как-то платить за эту цену. Ну, так жить невозможно, понимаете, это вот иллюзии и фантазии, в которых проходит наша жизнь. Вот. А в духовной жизни это вообще губительно. Почему? Потому что не сразу виден результат. Потому что, например, если я снимаю квартиру и не работаю, в конце месяца я увижу как бы проблему от моего поведения. В обычной жизни, особенно когда есть близкие люди, готовые нести последствия нашего неправильного поведения, мы поступаем неправильно, последствия откладываются, другие люди платят по нашим счетам, и мы не сразу замечаем, что происходит. И, к сожалению, иногда происходят такие серьезные катаклизмы, когда человек просыпается, ему приходится, ну, переходить или переживать очень такие глубинные моменты, чтобы вот из себя вот это вот нездоровье или нарушение законов жизни, если так можно сказать, да, исправлять, потому что есть уже некое привыкание к деструктивным вариантам. Вот, ну, это созависимость, говоря проще, когда один человек делает, что хочет, а его близкие, так сказать, несут последствия за его поведение, ну и как бы жалея его, делают этого человека, ну, развращают, говоря проще. В моей семье это было так, я вот совершенно недавно узнал, что у моего папы был брат, он умер, к сожалению, от алкоголизма, прямо в свой день рождения, напился, упал пьяный, разбил голову, и 3 дня вот истек кровью и умер, потому что жил один, у него не было никаких близких, никого, он все пропил. А началось все с того, что в 8 лет ему духовушкой выстрелили, прострелили глаз, он потерял глаз. И вот моя бабка его постоянно жалела, жалела и дожалела до того, что он превратился просто вот в человека иждивенца, который ничего не делал, ни к чему не стремился, просто вот бухал и бухал. И вот так вся его жизнь прошла, и он прожил 50 лет и погиб фактически вот от алкоголизма в свой день рождения. Вот такая цена, к сожалению, в моем роду вот за те вещи, которые мы с вами сегодня обсуждаем. И, знаете, это хоть и страшно, да, понимать, что ответственность за мою жизнь в моих руках, но это все-таки вдохновенная правда. Почему? Потому что мы знаем, что мы можем ее исправить. Если она в моих руках, если я за это отвечаю, то если я захочу, я смогу изменить свою жизнь к лучшему. Нет никаких таких вот вещей или непреодолимой силы, которая могла бы мне в этом помешать. И здесь вот именно сможем ли мы достучаться, дойти в общении с Богом, там, через какие-то вот святые вещи, к тому, чтобы прикоснуться к своей истинной глубине, чистоте, вот к тому мощному ресурсу, который есть внутри нас, нашему образу и подобию, чтобы начать свое восхождение в жизнь, в правду, в любовь, в красоту, вот, в бытие. Потому что, к счастью, каждый из нас наделен таким невероятным потенциалом. Мы можем жить, любить, творить, или вот как мы говорим, свободы хотеть. Да, вот хотеть жить лучше, хотеть изменить свою жизнь, хотеть приносить пользу, хотеть благословлять людей, хотеть быть источником, потом выбирать это хотение, да, вот на основе каких-то глубинных наших ценностей, и действовать. О, еще Людмила прислала сообщение, но я не успею, наверное, вам ответить. Наверное, вы обратитесь к священнику, который вас венчал, к нему за консультацией, потому что, ну, если вы в разводе, и он заключил брак с другой женщиной, то, наверное, надо это все закрывать. Вы, конечно, можете ждать его возвращения и любить, но не знаю, стоит ли на это тратить нашу жизнь. Почему? Потому что, как я вот сказал, вы знаете, в этом ожидании или неврозе «я хочу, но не могу», или «я хочу, а он не хочет», мы проводим очень много дней нашей жизни. Но фактически ведь, да, мы можем провести их в любви, в творчестве, в красоте, в какой-то полноте жизни, а не просто в такой вот неопределенности, где мы чего-то ждем. Ждем, когда другой человек изменится, ждем, когда признают наши заслуги, ждем, когда там нас Бог благословит, ждем, когда что-то случится. Ну, ждать, конечно, важно, но лучше вот научиться быть свободными, хотеть правильных вещей, выбирать правильные вещи и жить правильными вещами, ну и лучше уж платить цену за это. И, конечно же, цена включает в себя с расставанием с какими-то нашими иллюзиями или фантазиями. Ну, друзья, спасибо вам за общение. Я очень рад быть в эфире. Благословил всех Господь. И до встречи на следующей неделе.